Зачем кому-то в битвах погибать? Как влажно дышит пашня под ногами, какое небо щедрое над нами, зачем под этим небом враждовать? Над яблоней гудит пчелиный рой, смеются дети в зарослях малины, в краю, где не сражаются мужчины, где властно беззащитное добро, где кроткого достоинства полны прекрасных женщин ласковые лица. Мне этот край до смерти будет сниться. Край тишины, священной тишины. Я не устану день и ночь шагать, не замечая голода и жажды. Я так хочу прийти туда однажды и ножны ремешком перевязать. Но долог путь и яростны враги, и только сила силу остановит. Как в тишину войти по лужам крови, меча не выпуская из руки?
Глава третья. Купец едет в город.
Торговец Фителла вел свой род из береговых сегванов. Это был стройный чернобородый мужчина с умным тонким лицом и холеными пальцами, привыкшими к перу и чернилам. 8 телег, нагруженных его товарами, въехали на подворье Аэрдонна, как и было обещано утром следующего дня. Рядом с телегами ехала на низкорослых, выносливых лошадках охрана. 14 молодцов один к одному. Пересчитав их, волкодав опечалился и с упавшим сердцем подумал, что Фителлу будет той как непросто уговорить взять еще одного. Сегваны крепко уважали число 7, это он знал. И уж кому держаться счастливых чисел, как не купцу? Тем не менее волкодав должен был попробовать. И не просто попробовать, а добиться своего. Он подошел к Фителле, когда тот покончил с завтраком, и, откинувшись спиной к скобленным бревнам стены, с удовольствием смаковал саккарамское вино, выставленное для дорогого гостя Аэрдонном. «Легких дорог тебе, почтеннейший Фителла», — поздоровался волкодав. «И тебе добро, сын славной матери», — учтиво ответил купец. «У сегванов род числили по отцу, но Фителла знал, как разговаривать с венном». «Люди передают», — сказал волкодав, — «будто в здешних лесах опять неспокойно». Черные волосы Фителлы стягивал тонкий серебряный обруч. Посередине лба в этот обруч был вделан небольшой изумруд. Изумруд заискрился, когда Фителла покачал головой. «Я не нанимаю новых охранников в 10 днях пути до Галерада». Волкодав улыбнулся. «Мудрейший храмн не советовал снимать кольчугу тотчас после сражения. Мало ли какой враг таится в кустах. Если Фителла повторит свой отказ, останется только уйти». Но сегван посмотрел на него с пробудившимся любопытством. «Мудрость храмна превыше скромного разумения смертных», — сказал он и отпил вина. «Возможно, ты и прав. Однако я почему-то не вижу при тебе оружия, подобающего наемнику, а мои люди не заметили в стойле боевого коня. Я надеюсь, что оружие и коня дашь мне ты», — невозмутимо проговорил волкодав. «И еще мне понадобится место на телеге, со мной молодая девушка и больной друг». «Вот это да!» — восхитился Фителла и поставил кубок на стол. Двое охранников, молодой и постарше, сидевшие поблизости за пивом, дружно расхохотались. «И все-таки», — продолжал купец, — «что-то я никак не пойму, зачем бы мне платить лишнему воину? Вен, Волкодав пожал плечами. «Если я лишний, прикажи тем, кому ты платишь, выкинуть меня отсюда». Это была испытанная уловка, срабатывавшая до сих пор безотказно. Двое, потягивавшие пиво, были явно не из худших в отряде, иначе навряд ли они бы сидели подле купца. Оба носили волосы, связанными в пышный хвост на затылке. «Островные сигваны», — определил волкодав. Краем глаза он перехватил озабоченный взгляд Айрдонна. Корчмарь уже прикидывал, во что обойдется его заведению молодецкая забава гостей. «А что ты думаешь?» «И прикажу», — весело ответил торговец и позвал. «Авдика!» Молодой воин отставил пузатую кружку, взял прислоненное к стенке копье и подошел. «Да, хозяин?» «Выкинь отсюда этого человека!» «Сейчас!» И Авдика подошел к волкодаву, держа копье вперед черенком. Если не считать ножа, волкодав был безоружен. Невелика честь пускать против такого в ход острие. Авдика был моложе, венный, несколько меньше ростом, но плечист, крепок и явно не новичок в драке. «Давай-ка отсюда!» — сказал он и замахнулся. Волкодав не двинулся с места. Когда Авдика ударил, надо заметить, в полсилы, он вскинул руку, и аскепище, встретившись с ней, отскочило.
«Вот ты как!» — проворчал молодой воин.
Мигом перевернул копье, и наконечник грозно нацелился в живот волкодаву. Охранник шагнул вперед. Относительно того, что было дальше, немногочисленные видаки позже расходились во мнениях. Кое-кто божился, будто волкодав стремительно нагнулся и подхватил юношу под колени. Другие утверждали, что он поймал его за руку, рванул на себя и бросил через плечо. На самом деле, Вен не сделал ни того, ни другого, но не в том суть. Сапоги Авдики мелькнули в воздухе. Молодой сигван полетел кувырком и с треском обрушился на пол, мало не за порог. Волкодав остался стоять, держа в руке его копье.
«Сколько твоих воинов я должен победить, чтобы перестать казаться тебе лишним, почтенный купец?» — спросил он негромко, силясь хоть как-то успокоить лютую боль в правом боку. «Пожалуй, хватит двоих».
Фителло был совершенно серьезен. Его охранники один за другим вбегали на шум и останавливались у входа, не вполне понимая, в чем дело.
«А ну-ка ты, Аптахар!»
Аптахар был кряжест и широкоплеч, в кудрявой бороде поблескивали серебряные нити. В нем не было стремительной гибкости юнца, но широкие ладони и толстая шея говорили сами за себя. И вновь мало кто понял, что произошло. Вроде бы Аптахар для затравки толкнул Венна в грудь, и Вен вроде бы покачнулся. Но потом Аптахар, дело неслыханное, почему-то потерял равновесие. Спустя некоторое время он лежал на полу, и волкодав, сидя на нем верхом, легонько придерживал его правую руку. Аптахар лежал очень смирно. Напряженный локоть был готов затрещать. Волкодав выпустил его и встал. От боли в боку по вискам тек пот и подкатывала дурнота. Оставалось только надеяться, что они этого не заметят. По счастью, корчма была не особенно ярко освещена. Поднявшийся Авдика стоял перед купцом, смущенно опустив голову.
«Ну, что скажешь?» — спросил его Фителло. «Делить мне вашу плату на 15 вместо 14? Или не делить?»
Молодой воин покрылся малиновыми пятнами, но ответил честно.
«Этот человек мог покалечить меня, хозяин».
«Мог», — кивнул Фителло и повернулся к Аптахару.
«А ты что скажешь?»
Тому, похоже, не было нужды опасаться за свою репутацию. Разминая и ощупывая локоть, он проворчал.
«Я не знаю, кто учил его драться, но по мне так и хёк с ней, с этой 15-й долей, чем парень в нужный момент будет не у нас, а у Жадобы».
Фителло допил вино поставил кубок на стол и промокнул губы обшитым кружевами платочком. — Чем там болен твой друг? — спросил он волкодава. — Надеюсь, не проказой?
Невысокая мохноногая лошадка мерно рысила у колеса телеги, в которой лежал Тилорн, и сидела Ниэлит. Ниэлит держала вожжи. Возница, очень довольный неожиданной подменой, клевал носом, прислонившись к обшитым кожей тюкам. Что было в тех тюках, волкодав не знал и знать не хотел. Фителла дал новому охраннику 3 серебряные монеты, но Айрдон так и не взял с него платы. — Когда-нибудь после расплатишься, — сказал корчмарь. — Когда в самом деле разбогатеешь. Пришлось волкодаву раздобыть белой краски и подновить вывеску. Не уходить же из дому, ничем не отдарив за добро. Краска попалась отменная. Он так и не сумел как следует оттереть ее от рук и вычистить из-под ногтей. Зато денег оказалось более чем достаточно для того, чтобы купить Ниэлит хорошую рубашку из тонкого льна, шерстяную сальвенную безрукавку, плетеный пестренький поясок и кожаные башмачки-поршни. Не помешал бы плащ, но плащ, как и синие стеклянные бусы, пришлось отложить на потом. Хорошенько поразмыслив, волкодав употребил оставшиеся деньги на просторную рубаху для Тилорна и еще выторговал тонких стиранных клоков на повязки. Болячки и язвы, оставленные заточением, заживать не спешили. Тилорн ликовал по поводу обнов едва ли не больше девчонки. Волкодав успел заметить, как радовала бывшего узника всякая мелочь, говорившая о возвращении к достойной человеческой жизни. Чего уж тут не понять. Гораздо удивительнее было другое. Осчастливив нехитрыми подарками Тилорна и Ниэлит, волкодав поймал себя на том, что и сам готов был улыбаться неизвестно чему. — А себе ты что-нибудь купишь, господин? — смущаясь, спросила Ниэлит. Он пожал плечами. У меня все есть. В самом деле, его одежда еще не собиралась разваливаться, а оружие, как и было обещано, Фителла ему дал. Волкодав сам выбрал прочное, с широким жалом копье, могучий венский лук, оплетенный берестой, и 2 топора, один на длинном топорище для рукопашной, другой на коротком, чтобы можно было метать. Не помешал бы и меч. Но меч — оружие особенное. Просто так его не дают и не берут. Когда-то очень давно маленький мальчик из рода серого пса впервые задумался о том, как это должно быть горько и страшно — жить бездомной сиротой, у которого все пожитки вполне умещаются в полупустом мешке за спиной. А теперь он и сам вот уже 12-й год другой жизни не знал. И узнает ли, не у кого спросить.